Монах Григорий. Боже, я пылинка на Твоей ладони. Дунет ветер искушения, и меня нет. Ничто тело мое и все помышления мои. Бог есть Дух, это известно мне. Но познал я и то, что Твоим животворящим Духом сотворено внутреннее мое. Подобный Тебе во всем, скрыт ничтожной пылинкой тела бессмертный Дух мой, сроднившийся по дару Твоему с жизнью вечной. Бессильна смерть против Духа моего, потому она и гоняется за ничтожной телесной пылинкой, и ничто — все достояние ее. Пока я был раб этой жалкой горстки тела моего, все земное преследовало ее. Воры, грабители, врачи, политики, ученые. Но когда пугливая душа моя прилепилась к вечному Духу внутри меня, сотворенному Тобою, Боже живой и вечный, осталась позади смерть моя. Ибо встретил я лицом к лицу бессмертие свое в неколебимом царстве Святого Духа Твоего, в невечернем свете Пресвятой Троицы, в священном созерцании самих истоков пресносущего божественного бытия. Пока мы занимались поисками духовника, от знакомых паломников пришло известие, что у отца Херувима конфликт с русским монастырем зашел так далеко, что духовник со всем своим братством вынужден был оставить новую Фиваиду и перейти к болгарам, которые выделили ему келью неподалеку от Заграфской пристани. К нему мы и поехали со всем нашим маленьким братством исповедоваться. Но беседа с кротким и любвеобильным схиеромонахом опечалила меня. Он твердо настроился бороться с монастырем и отстаивать свои права. Отец Херувим. Вон русский Андреевский скит в Корее стоит в запустении. Взял бы ты его, и сколько пользы принес бы паломникам из России и нашей стране, чем попусту воевать с русским монастырем, — уговаривал я своего старого друга и духовника. Нет, нет, отец, ты не понимаешь. Во-первых, наш монастырь совершенно неправ, и они должны это понять. К тому же зло повсюду набирает силу, и нам не следует закрывать на это глаза. Нужно бороться. А во-вторых, Андреевский скит для меня будет очень суетен. Будем жить всем братством с болгарами. Они русских любят. На этом мы расстались. Я вспомнил, как этот милый и кроткий монах когда-то рассказывал мне. Отче, я в детстве очень мечтал стать генералом. Наверное, это настоящее мое призвание. Спустя некоторое время старец не удержался у болгар. Константинопольский патриарх настоял на водворении со святой горы Смутьяна схиермонаха Херувима и его братства. Монахи рассказывали, что он ездил на прием к вселенскому патриарху, и тот даже топал на него ногами в сильнейшем гневе. Мягкому и кроткому, но воинственному духовнику Херувиму пришлось вновь уехать в Абхазию, о которой он так тосковал. Это меня сильно опечалило. По дороге, кружащей среди соснового леса и ухоженных виноградников, мы заглянули в небольшой греческий монастырь, расположенный в глубоком ущелье, куда почти не забредали паломники. Эта крохотная обитель еще не увлеклась лихорадочным строительством и спешным ремонтом монастырских зданий на средства Евросоюза, охватившим многие крупные монастыри. Тихое, уединенное место умиротворяло душу. В маленьком скромном храме мы приложились к чудотворным иконам Божией Матери и уже собрались уходить, когда во дворике монастыря, откуда-то сверху, с балкона, раздался негромкий голос, говоривший по-русски, с небольшим акцентом. «Вы откуда, отцы? Из России?» На балконе стоял худощавый монах, лет за 60, с посеребренной бородой. «Из России, из Москвы», — ответил отец Агафадор. «А сейчас живем в Каливе, на Каруле». «А, из Москвы? И еще карульские монахи? Поднимайтесь ко мне!» — радушно пригласил монах, распахнув вверху дверь. Мы поднялись на старую деревянную веранду по лестнице с расшатанными ступенями и присели на скрипящую скамью у стола. Старец принес нам кофе и угощение. Даже на веранде слышался запах лекарств. Я внимательно рассматривал этого человека. Худой, слегка сутуловатый, длинная седая борода спускалась на грудь. Он имел болезненный вид, но живые и умные глаза смотрели зорко и внимательно. Голос его звучал мягко и предупредительно. «Меня зовут Григорий. Я монах. Живу здесь уже 20 лет». Не спеша рассказывал он, аккуратно ставя на стол перед каждым из нас стакан с водой и лукум в тарелке. «Вы хорошо говорите по-русски», — заметил мой друг. «Когда-то давно, в 20-е годы, наша семья выехала из России в Англию. Мой отец румын, а мама русская. Я родился уже за границей». «А как вы стали монахом?» Новый знакомый все больше начал интересовать меня. «В монахи меня постриг отец Сафронии в Эссексе. Сейчас он стал известным старцем. Читали его книги? Нам очень нравится книга «Старец Силуан». Наверное, это самое лучшее из всего, что написано за последнее время». Я выжидательно взглянул на монаха. «Да, это так. Книга очень хорошая. Написана на все времена». — кратко ответил отец Григорий. — А вы долго жили с отцом Сафронием? Мой вопрос заставил его задуматься. — Долго. Но моей душе очень хотелось подвязаться на Святой Горе. Ничего не смог с собой поделать. Так и уехал от своего духовника, о чем сожалею и буду сожалеть до конца дней своих. Подвязался, пока силы были, в разных местах Афона. А теперь болен, здоровье уходит, жизнь почти исчерпана. Наш собеседник некоторое время молчал. Где-то вдалеке глухо работала бензопила. Должно быть, рабочие пилили дрова. Затем монах продолжал, но не надежда. И чем более приближаюсь к окончательному завершению своей жизни, тем более постигаю глубину и гениальность духовного постижения своего старца. Трудно, очень трудно найти духовного отца. Поэтому, если найдешь, всемерно получай пользу от общения с ним, развивая свое понимание смысла самого спасения. Он приумолк снова, глядя с балкона на покрытое голубоватой дымкой горные ущелья. «Отче, скажите нам духовное слово из опыта вашего общения с отцом Сафронием». В моем голосе невольно прозвучало сочувствие. «Что мне сказать? Все есть в книгах старца. Я не имею такого словесного дара, как у моего духовного отца. Читайте, и Бог откроет вам суть духовной жизни. Христос, свет истинный, просвещает и освещает всякого человека, грядущего в мир. То, что читается в храмах, достаточно для нашего вразумления». Опустив голову и углубившись в себя, негромко ответил наш собеседник. Отец Григорий, кроме чтения Евангелия, Псалтири и Часослова, я люблю читать и перечитывать старца Силуана. Это повествование очень помогло мне в жизни. Но из трудов отца Сафрония у нас переведена только эта книга. А хотелось бы услышать от вас живое слово, не отступал я. «О чем ты хочешь услышать?» Монах поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. «Конечно, о спасении, отче. Монашеское слово лучше всяких книг. Скажите, как умеете. Постараемся понять». Мой духовный отец говорил, что хорошо знать конечную цель нашей жизни, но начинать нужно с малых вещей. Они затем становятся прочным основанием для созидания Божия храма в наших сердцах. Тот, кто хранит целомудрие тела, обретает вечную молодость, а тот, кто хранит целомудрие духа, обретает жизнь вечную. Если ты ищешь Бога, то Христос встречает тебя в сердце и приводит к Отцу, сущему на небесах. А как тогда понять слова Христа, Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2, что в доме Отца моего обителей много? Святой Дух, Утешитель, это обитель и утешитель для святых и праведных душ, преображенных благодатью Духа Святого. Христос, Сын Божий, обители блаженства для сынов Божиих, обретших сыноположение и соединившихся со Христом. Отец — запредельная истина, Царство Божие и обитель для вошедших в истину и соединившихся с ней в божественном созерцании. Каждая обитель имеет множество своих различий. Как же прийти к этой истине, если она запредельна? Или одна истина запредельна, а другая нет? Человеку не нужны две истины, нужна только одна, и она есть Христос, единый с Отцом, хлеб вечной жизни, сошедший с небес, божественной запредельности. Будучи в теле, все мы знаем отчасти. Поэтому можно сказать, что наше знание недостоверно до тех пор, пока мы не придем к этой единой истине, которая освободит нас от всякой недостоверности. Спасение — это прямое, явное и подлинное постижение абсолютной истины во Христе. Пребывание в этом постижении в соответствии с евангельскими заповедями есть священное богосозерцание в духе любви, возводящее нас к Отцу Небесному, где эта истина находится вне всяких созерцаний. Христос всегда пребывает в Отце, в то время как мы отвлекли свой ум и начали пребывать в суетном тленном мире. Это и есть изначальный грех. Христос не сделал этой ошибки. Если мы хотим уподобиться нашему Спасителю, мы должны соединиться с Ним, ибо Он есть путь и истина и жизнь, а также дверь, ведущая в эту жизнь и истину. Та божественная дверь, через которую мы приходим к Отцу Небесному, чтобы пребывать в Нем. Для этого святые отцы оставили нам все свое духовное наследство. Если представляется возможность, с благоговением углубляйтесь в книги светильников Церкви, чтобы обрести духовное рассуждение и уметь отличить истину от лжи. Рассуждение для монаха — великая сила и есть призвание из тьмы в чудный свет Божий. Отче, невозможно прочитать всех отцов и все духовные книги, во всяком случае для меня. Каков прямой путь к спасению? Боговидение приходит через умное действие души, а не через рассудок. Этому мы учимся у святых отцов. Нам надлежит на опыте постичь православие, но не интеллектом, а сердцем, и таким образом непосредственно стать самим православием, которое тогда всецело проявляется в нашей жизни и служит открытию в нас единства со Христом. Монах, помолчав, налил нам воды в опустевшие стаканы и спросил: «Хотите еще кофе, патерос?» «Спасибо, отче. Греческий кофе очень крепкий. Нам достаточно». Мне хотелось услышать от монаха как можно больше. «Отец Григорий, почему наша жизнь с годами становится тяжелее, и в ней появляется столько скорбей?» «Потому что мы уходим в неверном направлении, все более привязываясь к приходящему миру, и погружаемся в него безоглядно, вместо того, чтобы повернуть обратно и вновь соединиться со Христом, который всегда есть посреди нас. Ум, занятый вещами, — это мирской ум, ведущий к полному рабству человека. Ум, обращенный к Богу, есть просвещенный ум, приводящий к спасению. Если можно, скажите, отче, каким становится сердце того, в ком воссиял Христос? Наши грехи, подобно знойному ветру суховею, несут нашу душу по жизни в ложном направлении, тогда как божественный промысел зовет нас вернуться ко Христу, нашей единственной опоре, прибежищу и победе над грехом. Монах, у которого в священных чертогах сердца безраздельно царствует Христос, вмещает всех благоговейных верующих, подающих милостыню. Если они прилежны и искренни, он обращает их на путь спасения, наставляя в молитвах и покаянии. Если же таких качеств у них нет, помогает им обрести добродетели исполнением заповедей, столь необходимых для прохождения мытарств. Послушных учеников, которые решились вступить на путь смирения и отречения от своей воли, обучает духовной практике в уединении и открывает им познание истины. Если же у них нет к этому соответствующих дарований и усердия, побуждает к покаянной молитве и отсечению помыслов. Родственников и друзей, любящих духовные наставления и стремящихся услышать слово истины, приводит к церкви и добрым делам. Всех же иных, которые коснеют в своем самодовольстве и отступлении от православной веры, хранит молитвой для будущего покаяния и пребывает в бесстрастии, печалясь об их участи. Так в чистом сердце монаха открывается совершенная любовь Христова, желающая всем спастись в царстве истины. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озаряет наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 6. Поняв, что монах Григорий дает полные и зрелые ответы на все мои вопросы, я собрался с духом и задал ему личный вопрос. «Отче, пока я нахожусь в келье или в горах, куда ухожу молиться с палаткой, то молитва остается внимательной, а когда вступаю в общение с людьми или берусь за труды, то периодически рассеиваюсь, что приводит меня в уныние. Как избавиться от этого? Что посоветуете? Только в уединении человек может стать духовной личностью во Христе. Если он не найдет себя в уединении, он не найдет себя нигде. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Вся духовная практика выполняется со вниманием. Если ты внимателен и углубляешь свою молитвенную практику день ото дня, то ты сможешь пребывать в молитве в любой момент и в любых обстоятельствах. Хорошо уметь молиться в уединении, но еще важнее хранить молитву и в трудах, и в общении с людьми. Большая часть людей, даже монахов, совершенно не берегут сердце от рассеянности и сразу забывают о внимании после молитвенного правила. Те же, кто стяжал непрестанную молитву, также по рассеянности позволяют тонким помыслам незаметно окрадывать ее и таким образом теряют благодать. Как Христос всегда пребывает в Отце, так ум должен быть неисходно утвержден в сердце. Учись не отвлекаться в помыслы даже на секунду. Углубляя и развивая внимание, ты приходишь к божественному созерцанию и богопознанию. Пусть это навсегда закрепится в твоем сердце. Береги каждое мгновение духовной жизни. Даже на миг собрать ум и вспомнить о смерти лучше, чем всю жизнь учить и проповедовать о спасении, забывая о том, что все подвержено тлению и смерти. Даже на миг всем сердцем вспомнить о Боге и о любви к людям лучше, чем без конца ублажать свое тело и тешить ум пустым богословствованием, что является лишь проявлением эгоизма. Так миг за мигом складываются дни, месяцы и годы нашего духовного восхождения в горнее. На колокольне монастыря зазвонил колокол, оповещая о вечерне. Закатный луч мягко осветил балкон и наши лица. «Простите, отцы, мне нужно собираться на службу». «Отче Григорий, своими словами вы словно озарили мою душу», — сказал я с волнением. «Благословите когда-нибудь еще прийти к вам. Не все мне понятно, но я буду стараться исполнить ваши слова на деле. И благодарю вас, что уделили нам время». «С Богом! С Богом! Если считаете, что мое несовершенное слово полезно, то приходите, когда сочтете нужным. Помолитесь, чтобы Господь укрепил меня. Здоровье мое ухудшается, и не знаю, насколько милость Божия еще продлит мои земные дни». Выйдя из монастыря, я не удержался, чтобы не выразить своего восхищения старцем. Хочу записать его слова, пока не забыл. Похоже, этот монах знает больше, чем говорит. Поделился я своим впечатлением с неразлучным моим спутником. «Кто его знает, что он знает и не говорит?» — засмеялся отец Агафодор. «Но то, что он сказал нам, — обычные вещи. По мне, обыкновенный монах живет тихо, нигде не известен. Но мне неожиданная встреча с этим удивительным человеком виделась по-другому и взволновала меня. На плывущем в Дафне пароме, пристроившись у столика на палубе, я записывал услышанные слова и снова переживал их, вникая в суть. Необходимость весной получать новую визу на третий год изменила все мои намерения. К отцу Григорию я тогда не попал, просить о помощи с документами отца Христодула мы уже не решились. Оставалось одно — ехать в Россию. От денежной помощи отца Пимена осталась небольшая сумма, как раз на билеты, но не на гостиницу в Салониках. Моего находчивого друга осенило. Батюшка, еще будучи студентом Афинского университета, мы часто ночевали в доме для престарелых. Там врачи всегда давали нам пустые койки. Чтобы не ночевать на скамейках на улице, где может к нам прицепиться полиция, предлагаю поехать в богадельню. Мне пришлось молча согласиться. Что еще оставалось делать? Главврач, пожилая женщина-гречанка, любезно предоставила нам, как афонским монахам, две койки, предупредив, что в комнате будет еще один постоялец, больной монах, святогорец. И действительно, на одной из коек мы увидели старого монаха, который с недоумением смотрел на нас. Узнав, что мы с Афона, и поняв, в чем дело, он разрыдался. «Патерос! Ох, Патерос! Никогда, никогда не попадайте сюда! Лучше на Афоне умирайте, чем в больнице! Здесь дают мне мясо! Женщины меня осматривают! Все свое монашество потерял, а здоровье не прибавилось. Воробьи ведь тоже птицы, тоже летают, но это все не то. Вот такой монах-воробей и я. Надо было на Святой горе помереть». Это было душераздирающее зрелище. Я не выдержал. «Отец Агафодор, хоть где-нибудь переночуем, только не в этом месте. Не могу». Мы вышли на улицу. Стемнело. Уже зажглись уличные фонари, а из окон домов лился мягкий свет. Мой товарищ и я стояли возле какого-то кафе, где сидели довольные, улыбающиеся люди, неторопливо беседующие друг с другом. Мы совершенно не знали, что делать дальше. «Вспомнил!» — воскликнул иеромонах. «Есть одна знакомая благодетельница русского монастыря, немка. Можно к ней попроситься переночевать». «Это не та ли женщина, которая возила меня с отцом Константином по святым местам в Салониках? Конечно, она. Другой быть не может. Она собирается в монахини. Может быть, и нас примет», — обнадежил меня отец Агафодор. «А сколько ей лет? Возможно, не очень удобно ее беспокоить», — засомневался я. «Да она уже старушка. Ей лет 50 точно есть, не меньше». Его довод показался мне убедительным. Немка Маргарита оказалась смиренной, богобоязненной женщиной, в волосах уже пробилась седина. Для нее наше посещение стало шокирующей неожиданностью, но она впустила нас в квартиру, несмотря на поздний час. Затем хозяйка принялась дозваниваться до своего духовника, спрашивая благословения, можно ли ей оставить у себя ночевать двух монахов с Афона. После долгих переговоров разрешение было получено. «Отче, припоминаю вас! Как вы постарели на Афоне!» — приветствовала она меня этими словами. «Пока я для вас приготовлю комнату, пожалуйста, пройдите на балкон». Мы уселись в полотняные кресла и расслабились. Напротив, через улицу, в большом многоквартирном доме гуляла какая-то молодежная компания. Оттуда доносилась громкая музыка, смех и выкрики подгулявшей компании. Нам пришлось повысить голос, чтобы слышать друг друга. На балкон прибежала взволнованная женщина. «Ах, отцы, говорите потише! Что соседи могут подумать? Скажут, что я кого-то принимаю!» После чая хозяйка устроила нас в маленькой уютной комнате с иконами. Мое внимание привлекла вначале большая копия иконы Спасителя с удивительным, запоминающимся ликом. «Что это за икона, отец Агафодор?» — спросил я, внимательно разглядывая изображение. Это «Спаситель Синайский», написан восковыми красками. Одна из первых его икон, объяснил он. Меня привлек выразительный лик Спасителя и особенно его глаза. Очень впечатляет. Оторваться невозможно. Теперь для меня после икон преподобного Андрея Рублева это любимая икона, высказал я свое воодушевление. Лишь впоследствии мне довелось узнать, что поразившая меня икона «Христос Пантократор» выполнена в стиле файюмской живописи и является почти портретным списком лика Спасителя середины VI века, исполненной в сильной экспрессивной манере, причем различие в написании глаз толковалось как двойственность богочеловеческой природы Христа. «Непременно приобрету себе такую икону для келии, чтобы молиться перед ней», — подумал я. Но утром меня ждало еще одно открытие. Хозяйка куда-то ушла. Прохаживаясь вдоль стен комнаты, я остановился перед другим изображением. «А это какая икона Матери Божией?» — указал я на большую фотокопию иконы Пресвятой Богородицы под стеклом. Написано по преданию евангелистом Лукой, называется «Иерусалимская». Агафодор остановился рядом со мной. «Вам нравится, батюшка?» «Очень. Слов нет. Такая родная». У меня сама собой вырвалась из сердца молитва. «Пресвятая Богородица, если есть на то воля Божия, благослови нам хоть когда-нибудь побывать в Иерусалиме и поклониться всем местам, где проходили святые стопы Сына Твоего и Бога нашего». С большим благоговением я поцеловал икону. Вслед за мной это же сделал и мой друг. «Отцы, идите чай пить!» — раздался голос Маргариты. «Я для вас из кондитерской сладостей привезла». Мы уселись втроем за стол и принялись, стесняясь хозяйки, за чай и пирожные. «Дорогие мои гости, мне только что пришла отличная идея», — торжествуя, она посмотрела на нас восторженным взглядом. «Я хочу, чтобы вы поехали в Иерусалим и на Синай. У меня духовник в Синайском монастыре. Передайте ему мое письмо, а на дорогу я дам вам $800. Надеюсь, что вам хватит». Мы не знали, что сказать. Иеромонах, разволновавшись, обратился к хозяйке. «Уважаемая фрау Маргарита, батюшка только что при мне вслух помолился об этом иконе Иерусалимской Матери Божией, которая находится в вашей комнате, где мы ночевали. Это просто поразительно!» «Ах, вот как!» Хозяйка быстро встала и подбежала к телефону. «Позвоню духовнику и расскажу ему о чуде!» Она долго звонила и что-то рассказывала. Потом вернулась к нам. «Духовник благословляет вашу поездку. Я так рада за вас и за чудо Пресвятой Девы Марии!» Она с доброй улыбкой смотрела на нас. Мы принялись горячо благодарить эту благочестивую женщину, желая ей благодатной жизни в предстоящем ее монашестве. Вместе со своими пожилыми подругами-гречанками она устроила нам торжественные проводы в аэропорту. Старушки крестили нас и вытирали глаза платочками. Недостижимый прежде Иерусалим уже тихим гласом своих благодатных святынь звал нас к себе. Бесконечная жизнь стучалась в наши сердца, окрыленные благодатью. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 13. Читая слова Божии, некогда полагал я, что бодрствовать значит не спать ночами, проводя часы ночные в молитвенном ожидании прихода Твоего, возлюбленный Иисусе. И окрадывали меня гнусные помышления мои, злейшие враги души моей, притворяясь близкими друзьями и товарищами. Увели они ее в плен мечтаний и фантазий, обольщая и смущая ее похотями своими. Ныне, милостью Твоей, Господи, пробудилась она из небытия, узрев воочию врагов своих, и тут же избавилась от мысленного плена, ибо не дано помышлениям удерживать душу в заточении, вопреки воле ее. Постиг, наконец-то, и я, последний из всех насельников земной темницы, что бодрствовать значит хранить свою душу, словно чистую голубку, от скрытых врагов моих, прячущихся по темным углам ума моего, мыслей, пожеланий и мечтаний. Трепещет сердце мое, боясь погасить светильник молитвенного внимания души моей, потому что вся она — очи отверстые в ночном мраке. Ведь в любви своей к Тебе, сладчайший Иисусе, охвачена она огнем благодати и вопиет Тебе. Се гряди, жених мой, поскольку в светильнике моем много масла и неустанно берегу я для Тебя несказанный свет любви в душе моей.